Радость Рождества. Знакомая для всех нас фраза, уместная фраза, которую мы вот в эти дни часто вспоминаем, говорим о ней. Но для некоторых людей эта фраза наполнена смыслом. Для некоторых людей это просто привычный штамп, который произносят, но по сути для людей он не имеет какого-либо смысла. В чем действительная радость Рождества? В чем действительно, что действительно мы должны чувствовать, ощущать, когда мы собираемся вот в эти праздничные дни, рассуждаем об этом, говорим об этом? В чем эта радость Рождества? Мы сегодня говорили и слышали уже о том, что Рождество должно менять нас, Рождество должно делать какую-то перемену в жизни нашей. И действительно, вот если задать этот вопрос, как Рождество меняет нашу жизнь? Один человек сказал, что действительно меняет. До Рождества у меня было больше денег, после Рождества стало меньше денег. В этом ли перемена, которую мы чувствуем, когда приходит Рождество? Действительно, вот события Рождества, как они сегодня происходят в этой стране, где мы живем, в это время, в которое мы живем, меняют людей. И мы это видим, когда вот посмотреть так вокруг, оглянуться, подходят рождественские дни, как много перемен происходит. Люди становятся фанатичными покупателями. Люди становятся какими-то сверхусердными убирателями своих домов. Люди становятся путешественниками, которые едут, может быть, за много километров, чтобы посетить своих родных, где-то приехать в семью. Люди становятся гостеприимными хозяевами, готовится большой стол, принимают гостей, люди приходят, гости приходят, хозяева радуются. То есть мы видим вот все эти изменения, которые приходят. Рождество бизнеса им меняет. И вот когда подходит время Рождества, компании вдруг становятся щедрыми такими, подарки своим работникам делают. И вот эти изменения, которые происходят, наше расписание, посмотрите, как оно меняется. У нас специальные выходные есть, на работе выходные дают, в школах начинаются каникулы, меняется вообще все расписание нашего дня. И эти ли изменения должны происходить, когда мы говорим о перемене, которое должно принести Рождество? Бог ожидает не этого. Бог не этих перемен ожидает в нашей жизни. И это не сказать, что это плохие перемены, не сказать, что в этом что-то отрицательное. Это правильные, сопутствующие, можно сказать, моменты праздника Рождества. Но суть не в этом. И радость Рождества не только должна быть в этом. Радость Рождества – это радость спасения. Вот эту мысль я нахожу в Священном Писании. Радость Рождества – это радость спасения. И если ты сегодня не имеешь спасения, у тебя нету радости Рождества. Даже если мы празднуем, даже если все эти перемены происходят, и мы действительно фанатичные покупатели, гостеприимные хозяева, путешественники и так далее, но если у тебя нету спасения, у тебя нету настоящей радости Рождества. И с другой стороны, если мы спасенные люди, тогда у нас будет эта радость Рождества. Мы можем увидеть, что так как мир празднует Рождество вот в наше время, в наши дни, мир говорит о том, что Рождество – это самое счастливое время года. Почему? Потому что люди ожидают вот этого хорошего времени, подарки, встречи, совместные застолья, пиры и так далее. И как бы направлено все к тому, что вот придет Рождество, это будет праздник, это будет радость, но на самом деле это не так. Почему? Потому что статистика говорит, что за это время, за время Рождества, больше всего вдруг проявляются одиноких людей, которые не имеют настоящей радости. Статистика говорит, что именно за время Рождества больше всего случается самоубийство. Статистика говорит, что вот за это время, вот когда мы празднуем рождественские дни, больше семей потеряют своих родных и близких из-за того, что пьяные водители совершают аварии. Статистика говорит, что за эти рождественские дни больше жен и детей пострадают от жестокости отцов и мужей. Так мир празднует Рождество. И в этом ли радость Рождества? В этом ли то, что Бог ожидает? И когда мы говорим вот о радости Рождества, для нас, вот, когда мы смотрим на окружающий мир, как бы открывается дверь в страну печали, в страну боли, в страну жестокости, в страну греха, в ту страну и в то время, в котором мы находимся в настоящее время. И нужно сказать, что это не только сегодня так. Так было с самого начала. И мы смотрим, что радость в Вифлееме, она появилась среди горя, среди печали, среди разочарования. И когда ангелы возвещали мир на земле, Ирод уже был с таким характером, он уже почти был готов отправить этих солдат в Вифлеем, чтобы убивать младенцев. Когда Мария радовалась рожденному младенцу, были те матери, которые страдали и плакали, потому что их дети уже были убиты в этот момент. И Рахиль, сказано, плачет о детях своих и не хочет утешиться, потому что их нет. И мы можем сказать, вот для тех матерей, которые тогда в Вифлееме потеряли своих детей, была ли тогда для них какая-то радость Рождества? Мы можем спросить, какая сегодня радость Рождества для тех матерей, которые в штате Коннектикут потеряли своих детей? Когда мы смотрим, вот чтобы ответить на этот вопрос, нам важно посмотреть в Слово Божие. Я хотел бы, чтобы сегодня мы обратили наши взоры на первоначальное провозглашение истины о Рождестве. Потому что Рождество уже находится в Ветхом Завете. Когда мы смотрим Ветхий Завет, там среди всего мрака, среди всего горя, среди всей беды, в которой люди находились, вдруг сияет этот свет, свет Рождества. И текст Писания, который мы будем сегодня читать, он показывает, в чем же настоящая радость Рождества. За 700 лет до Рождества Иисуса Христа пророк Исаия декларирует, что хотя само событие рождения младенца и является великой радостью, но произнесено оно будет в обстановке печали и горя того времени, которое будет тогда. Бог ожидает от нас другого Рождества. И радость Рождества – это радость спасения. Давайте обратимся к тексту Писания. Я буду читать книгу пророка Исаии, 9 глава, сначала. Книга пророка Исаии, 9 глава, первые 7 стихов. «Прежнее время умолило землю Завулонову и землю Нефалимову, но последующее возвеличит Приморский путь за Иорданскую страну, Галилею языческую». Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет. Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться пред тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи. Ибо ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший его, и трость притеснителя его, ты сокрушишь, как в день Мадиама». Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда, обогренная кровью, будут отданы на сожжение в пищу огню. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это». Когда мы смотрим вот на это пророчество Исаии, которое, как я сказал, было произнесено за 700 лет, до тех событий, которые мы вспоминаем сегодня, за 700 лет до события Рождества, мы видим, что в этом тексте говорится о радости, которая приходит с рождением младенца. Но эта радость приходит в мир, который наполнен горем, который наполнен страданием, который наполнен печалью и разочарованием. Но тогда, когда приходит эта радость, все меняется, весь мир меняется, потому что начинается царство нового царя, который был обещан. Я хочу, чтобы мы посмотрели на несколько моментов, которые говорят в этом тексте о радости. И первое, что я нахожу, это место для радости. В какое место приходит эта весть о рождении младенца? В какое место приходит эта истина о радости, которую говорит и обещает Господь? Итак, первое, что я нахожу, давайте посмотрим эти два первых текста, которые мы прочитали. Это место для радости. Сказано, прежнее время умолило землю Завалонову и землю Нефалимову. В то время, когда Исаия писал свое слово, когда он писал свое пророчество, Завулон и Нефалим, это два колена северного Израиля, они находились в районе Галилеи, они находились на севере. Тогда, когда Господь распределил землю, эти два колена были именно там расположены. И вот в этот момент, когда Исаия пишет свое слово, там, в этих двух коленах, было страдание, горе и печаль. Они несли на себе Божье наказание за идолопоклонство. Там было идолопоклонство, там была безнравственность. Люди были погружены в грех. И как наказание за это состояние, Бог посылает империю Ассирии, которая захватывает эти колена. И мы читаем, история говорит о том, что вот по этому Божьему суду они были преданы в руки нечеловечных и безжалостных ассирийцев. Целью этой Ассирийской империи было мировое господство. У них была огромная армия наемников, которые были бесчеловечны, которые были настолько жестоки в своих целях достижения. И вот когда мы читаем Исаия 5 глава, там с 25 по 29 стихи, Исаия описывает, что это была за армия, что это были за бесчеловечные люди. Сказано, как хищник они схватят добычу, и они не отпустят. Эти воины шли и совершали самые бесчеловечные поступки. Они наказывали, что они делали, они захватывали в плен. Обычно они захватывали пленников, они переселяли их с места на место. И вот эти пленники, переселенные, они находились в полном отчаянии. Жестокость ассирийцев, как я сказал, она не знала границ. Они издевались над пленными. Это оттуда пошло, когда живых людей сажали на кол. Это ассирийцы допускали, что собиралась семья человека и живьем с него сдирали кожу. Это тогда вот эта жестокость, она была, практиковалась над этими пленными израильтянами. И они терпели эти страдания. Они находились вот в этой ситуации. Седьмая глава книги пророка Исаия говорит на царя ассирийцев Тиглат-Филосара о том, что он воевал против израильтян. И в 733 году он захватывает эти территории. Он переименовывает эти территории, которые были Богом даны народу израильскому. Называет их Мегидо, другими названиями ассирийскими. И вот эти евреи, порабощенные ассирийцами, страдающие от всего этого жестокости этих ассирийцев, которые были оторваны от своего народа, которые были смешаны с другими народами, которые страдают во всех этих мучениях. Им от пророка Исаии звучит эта весть, звучит этот голос о том, что должен родиться младенец, должны прийти перемены, должна прийти радость в этом состоянии страдания. Когда мы смотрим вот на это описание и переносимся в наш 21 век, и мы говорим, а разве сегодня страна, в которой мы живем, разве она не подходит этому описанию? Народ, ходящий во тьме. Разве это не подходит тому, что описано здесь, 8 глава, последние стихи, когда говорится о людях, и будут они бродить по земле, жестоко угнетенные и голодные, и во время голода будут злиться, хулить царя своего и Бога своего, и взглянут вверх и посмотрят на землю, и вот горе и мрак, густая тьма, и будут повержены во тьму, но не всегда будет мрак там, где теперь он сгустел. Когда мы смотрим на наше время, разве это не описание нашего времени, когда мы видим, как сгустел этот мрак греха? И народ поглощен этим грехом, и народ живет в это время и ходит, как сказано здесь, в этой стране тени смертной. Ничего не изменилось. Прошло 2700 лет С того момента, когда Исаия говорил этим северным коленам. И ничего не изменилось. Посмотрите, когда мы читаем 5 главу Исаии, Исаия описывает, как жили люди в то время, чем они были увлечены, на что они тратили свое время. 5 глава, 8 стих говорит о материализме. Сказано, они прибавляют дом к дому, поле к полю, так что другим не остается места. Они были увлечены материальной жизнью. 11 стих говорит об алкоголе. С раннего утра они ищут секеры и до позднего вечера разгорячают себя вином. Это было тогда, и это сегодня проблема. 20 стих говорит о том, что у них были перевернутые ценности. Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом, тьму почитают светом, и свет тьмою, горькое почитают сладким, и сладкое горьким. Сегодня все эти ценности перевернуты, и люди именно так проводят свою жизнь. В 21 стихе сказано: «Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны перед собою». Разве сегодня что-то изменилось? Разве сегодня жизнь происходит по-другому? Когда мы смотрим на сводки новостей сегодня в нашей стране, где мы живем, мы читаем насилие на улицах, убийства в школах, аборты, наркомания, отсутствие стандартов, прелюбодеяние и разводы, браком считаются жительство двух мужчин или двух женщин, деньги управляют всем. Куда мы идем? Куда идет страна? Когда мы смотрим на то, что сегодня происходит, мы должны вместе с Исаией сказать: народ, который ходит во тьме. Представьте себе состояние идти во тьме, когда ты не видишь, куда идешь, ты не видишь опасности, и ты двигаешься навстречу этой опасности. И вот здесь возникает вопрос: есть ли надежда для страны тени смертной? Эта страна была названа Исаией тогда, и сегодня мы можем сказать: страна, которая не знает Бога, она может быть названа этими словами: страна тени смертной. Но среди всей этой темноты, среди всего этого мрака, который, сказано, сгустел, вдруг наступает время, когда на улицах зажигаются огни, когда на деревьях появляются лампочки, когда дома украшены, и света вдруг становится больше. И это дни Рождества. И для нас вот этот праздник Рождества, он должен направить наши взоры на свет, о котором говорится в Слове Божьем. И мы читаем с вами в этом тексте, во втором стихе сказано: «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет». Представьте себе тех евреев, которые страдали вот в этом плену. И приходит Исаия и говорит: не всегда так будет. Однажды наступит момент, и среди всей этой мглы свет воссияет. И страна тени смертной вдруг озарится этим светом. И мы сегодня, празднуя Рождество, мы говорим о том, что огонь, свет – это всегда надежда. И это надежда в Боге нашем. Как-то читал, что в Миннесоте тоже украшали дома, и вот прошло Рождество, прошли праздники, и вы знаете, что украшаются только на праздники огнями, декорациями. И вот прошли праздники, и все люди вокруг уже убрали все эти огни, все эти гирлянды с домов, а на одном доме по-прежнему висят эти огни. Проходит одна неделя, вторая неделя, третья. Каждый вечер загораются огни, и дом сияет. Месяц прошел. Январь прошел, февраль прошел, каждый вечер дом горит. Соседи уже приходят, говорят: ну уже бы пора, уже праздник прошел, уже Рождества нет, уже между собой говорят что-то не то. Март приходит, и в конце марта впереди перед домом вдруг появляется надпись: «Добро пожаловать домой, Джон». А Джон был солдатом, и он воевал в Афганистане, и он должен был приехать домой на Рождество. Но он приехал только в марте, а семья ждала. И каждый день зажигали огни, чтобы дождаться сына своего, и чтобы вместе радоваться событию Рождества. Писание говорит, Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, и этот свет от Господа нашего, и этот свет воссиял однажды, когда наш Господь приходит и рождается в Вифлееме. И мы читаем в этом тексте, дальше сказано, что вот эта страна тени смертной, она вдруг станет славной страной. Посмотрите, что здесь сказано, что свет воссияет, и сказано, что последующее время, оно... В первом стихе сказано, но последующее возвеличит приморский путь за Иорданскую страну. Однажды придет это последующее время, и вот эта заярданская страна, приморский путь, то есть то, что было завоевано ассирийцами, оно вдруг получит свободу, и Господь дает это обетование. И знаете, что интересно? Когда мы читаем вот эти слова, мы должны вспомнить, что этот текст евангелист Матфей цитирует, тогда, когда Иисус Христос после искушения в пустыне начинает свое служение. И вы помните, где Он начал свое служение? Сказано, Он вышел из Назарета, и Он приходит в Капернаум. И Матфей пишет в 4 главе 13 стихе, что Иисус Христос начинает свое служение в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых. И дальше Матфей пишет эту цитату из Исаии и говорит, «Да сбудется реченное через пророка Исаию, земля Завулонова и земля Нефалимова, на пути приморском за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». У меня вопрос. Что изменил Матфей, когда он взял цитату от пророка Исаии и поместил в свое Евангелие? Он поменял время. Вы замечаете? Он поменял время. Потому что Исаия записал, что это однажды произойдет. Народ увидит этот свет. Этот свет воссияет когда-то. Но когда Матфей, описывая события, что Христос пришел, и он начинает служение тут, в Капернауме, в этих пределах, о которых писал Исаия, он меняет время, он говорит, это уже произошло. Этот народ увидел этот свет. Этот свет уже воссиял. И для нас это основание, что Исаия писал не о ком-то другом, не об израильском народе. Он писал не просто о царе, который должен прийти. Он писал об Иисусе Христе. И пришествие Иисуса Христа в мир исполнило это пророчество. И этот свет действительно воссиял. И поэтому пришествие в мир Иисуса Христа меняет все. Он меняет эту тьму, он меняет этот мрак. И нам дается надежда. И сам Иисус Христос сказал эти слова. Он сказал, «Я есть свет». Он пришел, как этот свет, чтобы рассеять эту мглу, чтобы рассеять эту темноту. И поэтому мы задаем вопрос, когда мы живем вот в этих проблемах, о которых я сказал, в наше время, в нашей стране, как нам сделать так, чтобы радость Рождества, она была реальной? Ответ дает нам Писание. Радость Рождества – это радость спасения. Для того, чтобы нам получить эту настоящую радость, нам нужно позволить, чтобы свет Иисуса Христа, Он просветил нашу тьму. И тогда мы получаем радость. Иоанн пишет об этом свете. Вы помните, евангелист Иоанн, он по-своему описывает Рождество. Мы читаем от Матфея о волхвах, мы читаем Лука пишет о пастухах. Евангелист Иоанн по-своему описывает Рождество. И он пишет в первой главе, сказано, «Свет пришел в мир». И дальше он говорит, «В нем была жизнь, и жизнь была свет для человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Это Рождество, которое описывает Иоанн. Но несколько позже, в 3 главе, евангелист Иоанн в 19 стихе говорит такие слова. «Свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, ибо дела их были злы». Иоанн показывает нам, что среди всех этих проблем человек, который принимает этот свет, он действительно получает радость. Но человек, который находится в этих злых делах и желает оставаться, он не получает этого света. И как результат, он не может получить радости Рождества. Потому что радость Рождества – это радость спасения. И мы видим, что вот это описание здесь, эти люди, которые ходят во тьме, люди, которые живут во тьме, о которых пишет Исаия, это описание нашего времени. И сегодня есть эти люди, они ходят во тьме, они живут в этом состоянии, они не знают радости Рождества, потому что радость Рождества – это радость спасения. Второе, что я нахожу здесь, это причина радости. Мы посмотрели первое, это место для радости. И теперь я смотрю в этот текст, из 3 по 5 стихи я нахожу причина для радости. Почему же у человека может появиться эта причина? И пророк Исаия говорит нам об этом. Причина, потому что эта печаль народа от состояния плена однажды уйдет. Бог изменит эту ситуацию, и Бог разберется с теми проблемами, с двумя самыми большими страхами, которые были у этих народов израильтян. Это страх о жизни своей, что они потеряют и умрут, и страх от плена, что все, что они имеют, страну, имущество, детей, семью, они тоже могут потерять. И Господь говорит, посмотрите, мы читаем с 3 стиха, «Ты умножишь народ, увеличишь радость его». Он будет веселиться пред тобой, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи. Вы видите пророчество о радости. Исаия говорит, я дам эту радость. И народ, который получил освобождение в этих двух коленах, они действительно радовались. Но мы сегодня переносим это на наше время. Радость Рождества, она от Бога исходит. И Писание говорит, ты умножишь народ. Ты увеличишь радость его. Это не просто моя собственная искусственная радость, когда мне надо улыбаться, потому что Рождество, когда мне надо как бы торжествовать. Это радость, которую Бог дает, и Он умножает. И люди, которые были там в плену, они думали, что они все потеряли. Но Писание говорит, Он будет веселиться перед тобою, как веселятся во время жатвы. Во время жатвы, когда делается сбор урожая, и люди видят, как много они получили, как позаботился о них Бог, как Он благословил их, и они радуются этому. И Писание говорит, народ будет этому радоваться, они получат от Бога это благословение и эту радость. И мы сегодня говорим, в чем причина нашей радости? Причина в Боге. Это Он дает освобождение. Это Он дает эту радость. Это Он освобождает от этой тирании, того врага, который говорится там. Посмотрите, в 4 стихе сказано, «Ибо ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший его, и трость притеснителя его, ты сокрушишь, как в день Мадиама». Вы помните события Мадиама? События Мадиама описано в книге Судей, когда Гедеон ведет войну с мадианитянами. Каким способом он одержал победу? Не огромной армией, которую он собрал. Вы помните, что от всей этой армии он выбирает 300 человек, всего небольшое количество. И они берут эти глиняные горшки, и они берут эти светильники, и они идут туда, к этой армии мадианитян, и они снимают эти горшки со светильников, разбивают горшки, трубы звучат, торжественный победный крик, и Бог делает чудо. Бог делает чудо, что мадианитяне, они сами начинают поражать себя. И здесь Исаия вспоминает это событие. Говорит, вы помните, как Бог одержал победу? Не силою вашей, не армией вашей. Бог совершил это посредством простых средств. И вот мы переносим это на Рождество. Как мы можем получить радость? Причина радости в чем? Господь говорит, простой метод. Глиняные горшки, светильник, трубы, закричите, и будет радость. Простота, когда мы читаем Евангелие Луки, приход в мир Спасителя, который родился как младенец, который был положен в ясли, это простота, но через эту простоту Бог дает победу, как при Мадиане. Бог поражает врага, Бог делает чудо. Через эту простоту Бог дает нам радость. И когда мы принимаем это, когда мы верим в это, мы получаем освобождение, потому что это ярмо, который сегодня лежит на людях, это ярмо греха, этот завоеватель, этот тиран, этот деспот, это враг душ человеческих, он держит людей в этом плену сегодня, и люди не могут освободиться от греха, они ходят в этой темноте, и он держит их в этой темноте. Господь только может дать освобождение, Господь только может дать радость, но человек должен принять эту простоту Божьей силы. Человек должен поверить в то, что открывается на страницах Писания. Он должен уверовать в истину Евангелия, в истину о приходе Спасителя в мир, истину о его страданиях и смерти. И тогда человек снимает это ярмо, Бог разбивает это ярмо, Бог дает радость и дает спасение. И мы читаем в 5 стихе сказано: «И всякая обувь воина во время брани и одежда, обогренная кровью, будут отданы огню на сожжение». Никакой не будет опасности, никакой не будет надежды, что когда-то этот враг будет вновь иметь победу. Когда мы Бога держимся, когда мы Ему доверяем жизнь, у нас есть уверенность в спасении. Мы можем держаться верою Господа нашего, зная, что мы будем одерживать с Ним победу над врагом душ человеческих. И поэтому мы можем сказать, что вот эта радость, о которой мы читаем в 3 стихе, Бог увеличит радость, это истинная радость, это радость спасения. И поэтому Рождество дает нам основания для радости. Рождество показывает, что Бог дает нам. Вместо тьмы Бог дает свет. Вместо позора Бог дает славу. Вместо смерти Бог дает жизнь. Вместо утраты Бог дает умножение. Вместо горя Бог дает радость. Вместо войны Бог дает мир. Вместо рабства Бог дает свободу. Вместо поражения Бог дает нам победу. И это причина для нашей радости. Третье, что я нахожу в этом тексте, это объект радости. Мы подходим с вами к 6 стиху. И посмотрите, в 6 стихе стоит слово «ибо». И слово «ибо» означает на суть, о которой говорилось до этого, и вот теперь Исаия делает вывод. Какой он вывод делает? Почему получается радость? Почему есть место для радости? Почему Бог это делает? Почему Бог дает эту свободу? «Ибо младенец родился нам, сын дан нам». Объект нашей радости – это рожденный младенец. На него мы смотрим сегодня, о нем мы рассуждаем. И когда мы смотрим на рожденного младенца, это дает нам основание для радости. И посмотрите, здесь сказано: «Сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный, советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира». В этом тексте я вижу развитие. В этом тексте четыре истины, которые описывают это развитие истины о том, кто придет. Посмотрите, первое сказано, это будет младенец. Второе сказано, этот младенец будет сын. Третье сказано, этот сын будет царь, владычество на раменах его. И четвертое, этот царь есть Бог. Это младенец, это сын, это царь, это Бог. И это объект нашей радости. Когда мы смотрим, как Исаия описывает это, мы видим, Бог говорит, младенец родился нам. И это дар, который дарован нам. Я говорил уже сегодня, что праздник Рождества – это праздник, когда мы должны отдавать. И когда мы смотрим на все эти истории рождественские, мы видим, все участники рождественских событий, они отдавали. Вспомните волхвов. Они отдали свои дары. По сути, это деньги. Они купили, они имели это. Они пришли и отдали это. Когда мы вспоминаем пастухов, они отдали дар своего времени. Они оставляют сады, свои стады. Они говорят, пойдем посмотрим. Они отдают. Когда мы вспоминаем Иосифа, Иосиф в дар отдал свою репутацию. Что о нем говорили, я не знаю. Как о нем думали, я не знаю. Он принимает Марию. Он отдал Богу в дар свою репутацию. Когда мы смотрим на эту девушку Марию, она отдала Богу в дар свое будущее. Когда она согласилась с вестью ангела, когда она сказала, да будет мне по слову твоему, этим самым всю свою будущую жизнь она отдала Богу. Когда мы смотрим на Иисуса Христа, Он отдал свою жизнь. Он пришел сюда и родился. И радость Рождества – это радость спасения. И Иисус Христос пришел в мир, чтобы спасти. Он родился, чтобы умереть. Он в дар отдал свою жизнь. Когда мы смотрим на Бога, мы видим, что Бог отдал своего единородного Сына. Сын дан нам. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И когда мы смотрим на этот подарок, на этот дар, который Бог дал нам, мы видим, что это за подарок, мы видим, что это младенец. Но когда мы поклоняемся Ему, когда мы вникаем в Писание, мы видим, что этот младенец – это Божий Сын. И когда мы дальше смотрим, мы видим, что этот Божий Сын – это не просто Сын, это Царь, владычество на раменах Его. И когда мы поклоняемся Ему как Царю, мы признаем, что это Бог. Потому что все эти имена – чудный, советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира – это божественное описание. И мы преклоняемся перед Ним. Бог дал нам этот дар. Бог дал нам этот подарок. Если это действительно Царь, перед которым мы преклоняемся, тогда вот эти качества, тогда вот эти титулы, они должны в нашей жизни осуществляться. Это чудный советник. Как он будет править в нашей жизни? Как он будет управлять нами? Мы знаем, он чудный советник. Он будет говорить нам, он будет учить нас, он будет показывать нам пути. И когда мы смущаемся, когда мы думаем, что, а возможно, этот враг, он по-прежнему имеет силу, а возможно, это Ассирия, она по-прежнему захватит нас, а возможно, князь этого мира, он будет поражать нас, тогда мы смотрим и говорим, это Бог крепкий. Бог крепкий – это тот, кто имеет могущество, это тот, кто имеет силу. И дальше, когда мы рассуждаем и говорим, а как мы можем подойти к Нему? Если Он такой великий, если Он такой могучий, как мы можем общение с Ним иметь? И мы видим, Он Отец. Он наш Отец. Он Отец вечности. И то, что Иисус назван Отцом, это не значит, что Иисус и Бог Отец – это одно и то же лицо. Но это значит, что Иисус Христос, Он к нам будет относиться по-отечески. Он любит нас, и Он готов помогать нам. И тогда мы видим, что Он князь мира. И в этом горе, в этой беде, в этой стране, в которой мы живем, среди всего этого бедствия, у нас есть объект нашей радости. Это младенец Иисус Христос, который дарует нам мир, который сам является этим князем мира. И, наконец, четвертое, что я нахожу. Четвертое, когда я рассуждаю в этом тексте о радости, я вижу постоянство этой радости. Посмотрите, в 7 стихе сказано, «Умножению владычества Его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве Его, чтобы Ему утвердить Его и укрепить Его судом и правдою отныне и до века». Что такое христианская радость? Это не мимолетное чувство, которое вдруг возникло у нас, и мы порадовались, а потом опять погрузились в эту темноту, а потом опять погрузились в этот грех. Христианская радость – это то, что Бог дарует нам, и то, что Бог совершает в нас, и то, что Бог развивает в нас, и то, что постоянно руководит нашей жизнью. Посмотрите, об этой радости сказано, умножению владычества Его и мира нет предела. Может быть, мы уже поставили предел в нашем сердце этой радости. И это Царствие Божие, оно уже дошло до какого-то предела в нас, и мы дальше никуда не двигаемся, и мы дальше не растем, и мы остались в каком-то этом состоянии. Нету предела. Это Царствие начало распространяться там, с Вифлеема, и потом оно пошло дальше, и потом Назарет, и потом, я сказал, Капернаум, и потом Иерусалим, и потом Самария, и потом до краев всей земли. Это Царствие Божие начало распространяться, и нету предела. И Писание говорит, однажды наступит тот момент, когда Христос будет царствовать на престоле в Иерусалиме. Тогда, когда будет тысячелетнее царство, и все народы будут приходить и поклоняться Ему. Это будет великое царствие, это будет великое исполнение этих пророчеств. Но сегодня Христос говорит, Царствие Божие внутрь вас есть. И когда мы смотрим внутрь нашего сердца, мы должны задать вопрос, действительно ли это так? Действительно, эта радость, она развивается, она идет дальше. Действительно, я могу сказать, что я постоянно могу радоваться. И текст Писания, который мы читаем, апостол Павел говорит, постоянно радуйтесь, я могу это делать. Я задаю вопрос, как это может произойти? Как я могу радоваться? Как эти ангелы, которые возвестили эту весть, сказали, возвещаем вам великую радость. Как она может действительно стать моим достоянием сегодня? Радость Рождества – это радость спасения. Иисус назван Иисусом, потому что Он спасет людей своих от грехов их. Эта радость, она должна постоянно быть в нашем сердце. Это и есть Божье действие спасения в нас. И сегодня, когда мы рассуждаем об этом празднике Рождества, мы смотрим на Господа нашего, мы смотрим на наше спасение, на освобождение от греха, и у нас есть основания для этой радости. Я хочу прочитать текст Писания. Апостол Петр пишет в первом послании Петра, первое послание Петра, мы читаем с 6 стиха, он пишет там о Боге нашем, о наследстве, которое мы имеем. И 6 стиха он пишет: «О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценней гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести, и славе явлений Иисуса Христа, которого не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченную и преславною». Эти слова – это не просто что-то искусственное. Эти слова описывают настоящую христианскую жизнь. И апостол Петр говорит, что это неизреченная и преславная радость. Она в нашем сердце тогда, когда мы думаем о Господе нашем, о рожденном, о Его пришествии в мир, о том, что Он однажды придет, и мы радуемся, не видя Его, но когда мы любим Его, мы радуемся этой радостью. Я хочу задать этот вопрос. Имеете ли вы сегодня радость Рождества? Настоящую радость. Радость Рождества, которая является радостью спасения. Если у кого-то в жизни еще нет этой радости, возможно, у вас нет спасения. И сегодня праздник Рождества, он направляет наши мысли, чтобы мы увидели эту страну тени смертной. Может быть, это ваша страна. Может быть, это ваш внутренний мир. Может быть, это ваша жизнь. И вы живете, и вы ходите в этой темноте, и вы видите все эти проблемы собственных грехов, собственного порабощения, собственного состояния, когда вы не можете вырваться. Когда это ярмо греха, и сатана, как князь этого мира, он держит вас в этом грехе. Сегодня мы проповедуем, что свет пришел в мир, свет осиял, ибо младенец родился нам. Если вы сегодня чувствуете этот голос Духа Святого, который призывает вас пойти навстречу к свету, призывает вас пойти к этому младенцу рожденному, который является младенцем, но он является сыном, он является царем, он является Богом, который дает нам спасение и радость. Сегодня это служение для вас, чтобы сегодня вы могли прийти к Нему, поклониться Господу нашему и получить эту истинную радость. Да благословит всех нас Господь в этом. Аминь. Склонимся пред Ним и помолимся Господу нашему.